Я вот так думаю, что пока я их помню, они есть. Как бы вот.
А с друзьями о чем говорите? О чем-то совершенно не связанном с телевидением?
Не-не-не.
О политике, о рыбалке?
Нет, ну, естественно, естественно, они меня, с меня требуют ответ за все телевидение.
Разумеется, вот. Да. Даете,
я от конечно. Этого отбиваюсь. А так, ну, таких друзей, чтобы я регулярно говорил. У меня был один друг, с которым я 32 года говорил каждый день по два раза. Это Володя Ворошилов. Там о чем только не говорили. Сейчас тоже... Ну, вот я ехал, позвонил приятелю, вот, с Яслей. Угу. Он строитель, хороший, блестящий строитель, вот строил Павелецкий, гостиный двор. О чем? О внуках. Это прекрасная тема. О внуках можно говорить все время. О болезнях, ну, это по возможности поменьше. О книгах. Потому что как-то у меня все друзья книгачи и книголюбы. О разочарованиях.
И о надеждах, наверное.
Ну, надежда в нашем возрасте уже довольно сложная такая штука. Больше о разочарованиях, но надежда, конечно, присутствует. Даже надежда связана с внуками.
Какие-то увлечения были, помимо телевизионных, помимо книг, помимо книги, домашних книги, так, таких? Книги. Рыбалка, там, охота? Ничего не встретил, о ваших таких увлечениях? Даже,
я очень люблю, даже тем, что аквариум.
Так.
У меня всегда
даже
есть
рыбки
аквариум.
Молчат, в отличие от сотрудников, которые
это
болтают без звука.
Чудесным было, знаете, вот конец дня... Уже мне ребята в ГТРК сделали рядом с кабинетом комнатку. Можно было быстренько переодеть, тренировочный и остаться ночевать там, в общем, не тратить время. И вот придешь, сядешь, а рыбки плавают, такие задумчивые. Очень приятная штука. Вот. А так, конечно, основное увлечение — это книги. Это я больной, сдвинутый. Меня научила мама читать где-то годика три мне было. И с тех пор это...
Не переставая.
И
в детстве, наверное, под одеялом с фонариком.
Все было, там все было. И сейчас у меня как бы три библиотеки. Одна старая, вот на даче. Другая в Москве, новая, как бы, книги. И маленький кабинет у меня там на даче, где нечитанные. Вот нечитанные я уже смотрю с большой ненавистью. Понимаешь, много я уже не успею при жизни прочитать.
А покупаете самостоятельно книги? Или сейчас приносят, дарят?
Нет,
или вот заходите в любой там книжный магазин?
Вот
просто...
дом книги напротив. Знаете, я честно скажу вам, что, будучи правительством Москвы, мне повезло, я отвечал за книжную торговлю, это было одним из условий того, что я пойду, и удалось сохранить единственный, кстати, по-моему, в Советском Союзе, ну, на постсоветском, в России, государственную систему книжной торговли. Вот Московский дом книги, 34 магазина, 35, мы сохранили. И я очень доволен. Это было очень непросто. Это была масса всяких объяснений, что я, в общем, так самое мягкое было. Ну, что ты, козел, лезешь там? Это здание можно сдать в аренду, а ты лезешь со своими книгами. Вот. Я очень доволен, что это удачный проект. Я даже последняя должность моя была директор Роскниги. Меня министерство тогда, Миша Лесин, назначил директором Роскниги с тем, чтобы возобновить по России. Ну, к сожалению, в общем, заболел, и этот проект рухнул со всей моей работой. Я даже несколько месяцев не работал.
Тут одного не пойму, как же такого антирыночника и государственника терпят в государственном, правда, университете Высшей школы экономики, в рассаднике либеральных теорий в экономии.
Ну,
если бы
знаете,
не было там дома книги, мог бы я предположить, может, на его месте 10 маленьких магазинов возникли бы, которые обеспечивали бы мелкий и средний бизнес.
Нет. Вот на сегодня, понимаете, я достаточно трезвый человек, и вроде неплохо учил политэкономию. У меня был очень хороший преподаватель, Левшин Леня. Понимаете, сегодня книжная торговля в значительной мере может быть обеспечена государством. Почему? Потому что очень только мощные фирмы. Сейчас стало проще, сейчас появилось в Москве целый ряд уже фирм. Туда пошел капитал в это дело. А раньше ведь, понимаете... У нас же огромное количество городов, где вообще нет книжной торговли, только ларек, киоск. Uh-huh. А у него в связи с тем, что нет оборотных средств, он же может покупать только книги. Сегодня купил, завтра продал. То есть, условно говоря, детектив, женский роман. Все. А вот книги отложенного, то, что называется спроса, которые ищут своего покупателя, или покупатель ищет книги, которые долго лежат и ждут, это частник, мелкий частник не может себе позволить. И поэтому такая государственная структура, она позволяет донести книгу скорее до потребителя. Так что это, ну, может быть, это государственное, но с точки зрения распространения книги это очень важно.
Ну, сейчас, когда такое количество частных издательств, в принципе, они издают и вполне серьезные книги,
да,
в общем,
да,
ищущие
сейчас
своих сейчас, ну, наверное, проще.
Но, с другой стороны, издательство же само не торгует. Есть же промежуток. Понимаете?
Есть. Ну, у некоторых есть свои магазины.
Есть свои магазины, конечно, маленькие магазинчики. Но ведь вы представьте, что какой-нибудь издатель, который издает 4 книжки в год, 5-6. Кстати говоря, издательства мелкие сейчас тоже стали готовить рукописи. А издают и печатают уже крупные издательские монстры такие. Угу. Это нормальное, в общем, дело. И я очень доволен, что так все идет. А книги так, ну, покупаю, потому что сложность стала с информацией о книгах. Вот, в связи с тем, что очень много издают, следить стало трудно. Раньше-то проще было. Пришел на съезд партии или на Верховный Совет, на сессию.
Там быстренько... все на столах, на лотках. Там
конечно, я вот старая библиотека, я историю могу каждой книге рассказать. Где я чего купил, достал. Студенты даже удивились, говорят, почему
под
говорите,
конференции по
достал,
номерам, помните,
да,
еще на каких?
Да, 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 конечно, где что, когда достал. Сейчас проще.
Ну, кроме шуток, вам огромное спасибо за то, что сохранили дом книги для мелкого, 5-летнего. Там, в общем, покупаем с женой просто
в большом. Сейчас детские книги, это сказка вообще, это сказка, какие детские книги. Самому хочется учиться.
Еще несколько вопросов, да, они просто рождаются здесь по ходу дела. А вы же были долгое время секретарем парторганизации в Останкино, да?
Лет 20 я был. Нет, я был секретарем парторганизации молодежки.
Молодежки, молодежная, да, редакция.
Да.
А, вы ощущали на себе, что вот не партия, народ едино, а то, что единое руководство есть? То есть вы были главным начальником в молодежке или все-таки
нет? Ну, главным начальником был главный, я был одним из руководителей как бы редакции. Моя функция была защитить людей от вмешательства партийных органов.
Нормально.
Вот. Что нам и удавалось сделать, кстати говоря, очень хорошо.
И выговоров пополучали много?
Нет, как-то у нас был такой дружный коллектив. Знаете, молодежка вообще была уникальной организацией. А она могла внутри между собой грызться как угодно. И там на летучках пухи перелетели. Не обращая внимания, что это гениальный Володя Ворошилов или там... лауреат госпремии «Света», она пух и перья. Но если нас кто-то нападал снаружи, хвост к хвосту, как крокодилы, и нас не трогай, сгрызем. Я вам скажу, я помню, когда нас пришли проверять по поводу партучебы. Ну, партучеба была, конечно, улетная. Ну, собирались, я рассказывал всякие интересные вещи, которые там по экономике, по международным делам, вроде людям нравилось. А тут что-то нас, значит, проверяли, и что-то там в журналах не так было оформлено, что ли. И вот одна из наших сотрудниц примчалась на партком, значит, она была, ее притащили, чтобы она подтвердила, вот, ну, в общем, дело пахло выговором, там, приписки, что, дескать, вот она приписана на занятиях, а она в это время болела, у нее был бюллетень. И она примчалась на партком, она скандальный свет была такая, и устроила дикий вопль, что она даже больная ходит на мои занятия. Партком вынужден был развести руки и с извинениями меня отпустить.
А когда вы шли из партии без бросания, без сжигания билетов?
Я ничего
там
не
партии...
сжигал. Ушел в 88-м или 89-м, нет, в конце 88-го, 80, в начале 89-го.
А что вас подвигло на это?
Ну, во-первых, Полосков, который появился, это невозможно было уже вынести. А затем, знаете, как бывает, как любовь кончилась. Я вступил в партию, мне было 22 года. Папа вступил в партию, ему было лет 18. Мама тоже была членом партии. В 41-м году вступила. Понимаете, мне казалось, что что-то можно сделать. К 88-му, даже при большом оптимизме, я понял, что это бессмысленное занятие абсолютно. А сжигать нет, он у меня лежит, партбилет как... Ну, слушайте, кусок жизни, это почти 25 лет. Ну как вот можно так взять? Не, я вообще считаю, нельзя ничего из своей жизни сжигать.
Старая...
Надо помнить.
Старая любовь кончилась, а новая началась какая-нибудь? Были политические пристрастия?
Нет.
Участвовали?
Нет. Я очень уважительно отношусь, естественно, к демократам, к либералам. Это ближе мне. Вот. Я очень уважительно отношусь к Борису Николаевичу. А новую политику в партии нет. Во-первых, я не вижу партии. Я не очень понимаю. Партию без идеологии. Знаете, может быть, я старый человек уже, так сказать, как бы меня учили другому, но, по-моему, любая партия начинается с идеологии, а не с того, что кого-то назначает лидером партии.
Ну, КПРФ, по крайней мере, остался партией с идеологией.
Вроде ну, это, как. Кстати говоря, действительно, с точки зрения вот, так сказать, такой официальной партии. Но, понимаете, партия, которая допустила такое количество ошибок и уничтожила, ну, 75 лет истории. Хотя что-то было сделано, все, но ну, сделано десятое того, что сделал нормальный мир цивилизованный.
А в выборах-то участвуете? Вопрос интимный, я, конечно, понимаю, по свободе совести в последнее время.
Не всегда.
А чего, так думаете, что от вас не
я
зависит?
Я знаю закон больших чисел.
Вот все так, но не все, если бы все тогда...
Нет, вы знаете, в чем дело? Ну, вспомните 90-й год, 89-й, когда народ мчался на выборы, волоча за собой бабушек, старичков с палочками, с воплем, а вдруг твоего голоса не хватит до победы.
Ну да, и все сидели и пялились в телевизоры на все эти конференции, съезды народных депутатов.
Да. Понимаете, это было время другое. Это было, наверное, может быть, время такого последнего всплеска надежд о том, что от моего голоса что-то зависит. Сегодня у меня такого убеждения нет.
То есть вы предпочитаете в этом смысле не ощущать себя государственным человеком,
наблюдать.
И вести жизнь наблюдателя.
Наблюдать.
Ну и как ироничного наблюдателя за тем, что происходит.
Ну, я склонен скорее к иронии и увидеть веселое что-либо. Вы знаете, я бы, может быть, даже хотел чем-то вот увлечься, если бы я видел идею, за которую, может быть, это идиотизм, может быть, это идет вот от шестидесятничества. Тебе увидел идею, за которую стоило бы отдавать остаток жизни, так сказать, и биться за нее. Но я не вижу ее. Я не вижу.
Ну, политики звали вас к себе под знамена? Я думаю, что звали и не раз.
Было предложение, но я предпочитаю пока смотреть и наблюдать.
Анатолий Лысенко в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Еще один вопрос. Всплыл у вас столько, в общем, начальников было в разное время, и в советское, и в несоветское время. У вас есть, может быть, какая-нибудь классификация этих начальников? Кто был там, не знаю, лучшим, самая забавная, может быть, история?
Нет, но лучшим начальником, конечно, у меня были Валерий Иванов и Маргарита Эскина. Это уникальные были люди, которые создали уникальный коллектив, из которого вышло ну, практически почти все руководство нынешнего телевидения.
А в чем сила их была? Анализировали?
Вы знаете, вот это загадка. Вот, зная их столько лет, их сила, наверное, была в любви, как это ни странно звучит, в любви к уважению к тем, с кем они работали. Во-первых, у нас не было дистанции. Может, это и неправильно, но вот не было такого, что попасть на прием к главному редактору – это нереально. Это, кстати, никогда в истории молодежки, 40-летней почти, не было. Администратор заходил к главному – спокойно. Так вот, Валерий и Маргарита, они, во-первых, любовь и уважение. Второе, отношение к каждому как к личности. Как к личности. И, да, наверное, это самое главное. Морально мы видели перед собой, знаете, вот смешная вещь, вот, наверное, я произношу какие-то наивные вещи, но это были моральные авторитеты, моральные желания подражать этому человеку. И понимаете, ведь не случайно мы по сей день все встречаемся, общаемся. У нас в редакции за вот то время, что я там поработал, у нас не было никогда ни одного персонального дела. Нас никто никого не закладывал. У нас не были революционеры. Нам же приходилось сделать иногда не очень, так сказать, приятные передачи. Но, во-первых, можно было всегда, это не подвиг, я понимаю, но можно было всегда сказать: «Знаешь, что-то у меня сегодня сердце побаливает, я дня два полежу».
Так что кто-то другой будет делать эту программу,
вы
да?
Знаете, в чем дело? Всегда найдутся первые ученики. Вот у нас была редакция, в которой, помните, у Шварца, зачем ты был первым учеником, скотина?
Да.
У нас в редакции, к счастью, практически не было первых учеников. Они иногда попадались к нам, залетали, но как-то вот был такой настрой в редакции, что они отторгались без жертв, без ничего. Уходили на повышение, уходили на учебу высшую партшколу, в академических наук. Но как-то отторгались они, и все.
Из-за вашей подписи тоже уходили на партийную учебу, в том числе, наверное.
Подписывал, да. Был грех, конечно. С удовольствием. Самое главное было, чтобы потом он бумерангом не прилетел к нам. Был такой случай.
Какая-то благостная такая картина создается при советской власти. Вот вроде как, да, все нормально и замечательно,
да,
было.
Да, остров.
После советской
остров
власти.
Остров счастья вот какой-то был. Я вам скажу, что пригласите любого. Вот те, кто вышел из молодежки, вам то же самое скажут. Вот сегодня, когда начинаешь говорить, говорят, этого не может быть. Но не может этого быть. И никто друг другу пакси не делал и подлости не делал. Не делали. Облаять могли. Подраться могли, а пакси и подлости не делали.
А позже в телевизионном мире, насколько это было распространено?
Меньше. Поэтому те, кто долго работает на телевидении, они знают, что это была уникальная редакция. Вот вы перешагивали границу какую-то, и начиналась сумасшедшая редакция, в которой люди могли в коридоре играть в тарелочку, кидать друг другу. Mm-hmm. Люди называли друг друга по кличкам и всяким прозвищам. И по сей день какой-нибудь даме, приближающейся к 70, могут сказать: мышка, ты уже сделала, а мышке уже скоро вот 70. Вот, да и размерами она уже больше на бурундука смахивает. Вот. Понимаете, это вот было. Я вам скажу такую вещь. Вот Маргарита Эскина, как бы по карьерной лестнице, я ее обогнал. Но если мне звонит Маргарита, я беру трубку и встаю, как в разговоре с большим начальником. И называю ее Маргарита Александровна, так же, как Валерий Александрович, которых я знал, и знаю, по 40 лет. И, ну, если выпьем, да, мы все переходим на «ты». Хотя Маргарита меня зовет Толяткой. И высшее счастье, что есть еще вот несколько людей, которые меня зовут Толяткой. Это вот Маргарита, значит, звала Толяткой. Или мальчонки. Ну, вот, там, Володька Соловьева, меня она мальчонки звала еще.
Док вспоминает о том, что много пили на телевидении всегда. Ну, во многих творческих организациях, пили. Действительно.
Хорошо пили.
Ну, как выводы приходилось принимать?
Ну, орг-выводы обычно, они в нелитературной форме излагались.
В устной нелитературной форме.
Да, в устной форме. Вот так
пили. Человек краснел и переставал пить или как?
Нет, ну, соображал как-то. У нас, знаете, как-то, как ни странно, выпивка была скорее толчком для разговоров. Для разговоров, для фантазий. Хотя путь от Останкина к Морковке, столь любимый в Останкино, магазину, ну, хорошо знали, как пройти. Затем был дом Жур, где всегда можно было хорошо посидеть. Знаете, может быть, навсегда нас, вот меня лично, я любил это дело. Но оттолкнуло. Вот в Домжоре, если вы помните, было все очень много людей, которые рассказывали, что бы они сделали, если бы им. И вот я иногда сейчас даже их встречаю, уже прошло 50 лет.
До сих пор говорят.
Они все ждут чего-то. Вот это страшновато. Вот это страшновато. А так, конечно, для людей много талантливых людей из-за этого погибло. Много. И у нас в редакции погиб Дима Оганян, талантливейший человек, ну, спился.
Сами-то до сих пор позволяете себе там выпить?
Ну, уже, конечно, к сожалению, значительно меньше формы потеряно. Потеряна форма.
А так держали
скорее,
себя в форме,
скорее,
да, и гордились,
сказал,
количеством,
что больше
там,
на
когда тренерско... удавалось пересидеть.
Да, тренерско-такой теоретической работе в этом деле.
Собственный бизнес, который так или иначе заводился в 90-е годы, не рассорил вас, не развел по разные стороны с теми людьми, с кем работали в молодежке?
Ну, знаете, я бы сказал так, ну, во-первых, как-то у нас это немножко миновала чаша, но, конечно, определенное охлаждение, я бы так сказал. Определенное охлаждение были. Но сказать так, чтобы люди совсем исчезли из общения, нет.
А чего это вас миновала сия чаша? Вроде были как бы у кормила, у руля, в том числе и распределения.
Вы знаете, не знаю, может, от дурости. Может, сейчас вот думаешь, ну, как-то вот миновало. Иногда жалею.
Угу.
Иногда нет, но в сумме нет. В сумме нет.
Ну, сейчас ваша работа, хотя возраст, в общем, пенсионный, но работаете активно, да.
Ну, я работаю, ваша работа, да, я не могу сказать.
Возможность существовать, не рассчитывая на помощь дочери там.
Нет, я, слава богу, могу себя прокормить. Я могу себя прокормить. Вот, и существовать, так сказать. Мои потребности очень невысоки. Они, так сказать, сейчас ограничиваются лекарствами и книжками. Вот, потому что одежду меня заставить поменять, это задача сложная, это всей семьей нужно подключаться. Вот, поездки я тоже не очень.
Как-то. Путешествия не
особо? Вы знаете, я много очень поездил по, как бы...
По делам?
По делам. Ну, правда, по стране, за рубежом мало. Ну, не знаю, как-то, в общем... Наверное, это все неправильно, но для меня в значительной мере книги заменяли, и по сей день иногда даже заменяют жизнь. Мне как-то больше нравится вот мир книг.
Может, вы и людей не особо любите?
Сложный вопрос. Не всех, я бы так сказал. Нет, есть люди, которых я очень люблю. Ну вот. Мало очень людей, которых я бы не любил. То есть я стараюсь их, знаете, как это сказать, вычеркнуть из своей телефонной книжки. А так как без телефонной книжки я не... в состоянии вспомнить телефон, потому что на это у меня памяти нет, то они как-то сами вылетают из жизни. Хотя очень-очень, к счастью, очень-очень немного.
Анатолий
Лосенко, я скучный человек, наверное, для собеседования, знаете, вот.
Ничего себе скучный, с таким количеством историй, которые про вас написаны с ваших слов и с тем, что рассказываете.
Ну, иногда я сам с интересом читаю, что написано.
Ну, и не всегда правда бывает. А,
ну,
а что
бывает,
про вас набрали там самое вот то, что запомнилось? И развеселило больше всего.
Не помню. Что-то было очень смешное. Не помню. Что-то писали, что, в общем, такой талон-образец.
Вернемся немножко к программе «Взгляд». Никуда мы не уйдем. Александр Любимов.
Анатолий Григорьевич, один из немногих людей, с которыми мне вот было приятно как с руководителем работать, потому что я еще был достаточно юный, достаточно глупый и достаточно амбициозный. И имею такого интеллигентного, тонкого и умного человека, который, знаете, вот говорят, вот герои, это которые вот совершают подвиги. А вот про него не скажешь, что вот человек, который вот совершает подвиг, он не похож там на Александра Матросова, но вот то, что мы делали под его руководством, это был подвиг каждый день, особенно для него как руководителя, который сдерживал дикий натиск со стороны ЦК КПСС, который валился на программу «Взгляд». И при этом он всегда делает очень иронично, очень так, с легкой аристократичностью, я бы сказал. Просто вообще лучшие годы, которые вот я могу вспомнить с таким руководителем.
Напомню, что это Александр Любимов. Время «Взгляда». Большое количество молодых людей, в общем, непосредственно не связанных до этого с телевидения, пришедших там частью с навещания, частью из других структур. Тяжко было с ними?
Вы знаете, с ним было интересно. С ним было интересно. Совершенно другие были для меня ребята. Ну, во-первых, разрыв временной, вы понимаете, если учесть, что я знал маму Саши Любимова и дружил с ней до еще того, что она вышла замуж за его папу, за Мишу. Так что, вы понимаете, разрыв-то все-таки солидный по возрасту. Я многому от них научился.
Вы научились?
Да, многому очень научился. И очень благодарен, конечно, за это. Я думаю, что чему-то научились они от меня. Но это было действительно, знаете, это было вот действительно счастливо. Понимаете, как вот можно сделать передачу, и она проходит, она красивая, чистая, аккуратная. Даже что-то там придумано, но ты понимаешь, что кроме сотрясения эфира, эта передача ничего не принесла. Ну так, волны какие-то там походили, и все. А иногда ты делаешь передачу, и не очень она получилась, и ты бы лучше по-другому взял интервью, и корявая она, а ты понимаешь, что она людей заставила дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. И когда был «Взгляд», и когда вдруг там в час ночи на телефоны нашей группы поддержки, у нас была такая группа поддержки, странные люди там работали, некоторые даже депутаты нынешние. философы, какие-то молодые, не ставшиеся социологи, звонарь Елоховской церкви, милая девушка, самые разные люди. Они сидели на телефонах и отвечали на звонки. И вдруг в час ночи или полтора тебе звонит человек из амбарчика. Я на всю жизнь сказал, из амбарчика. Это кошмар. Конец света, четвертая остановка после. Он звонит и кричит, высказывает свою точку зрения по поводу, значит, там, исключения 6-й статьи из Конституции. Помните, такой вообще роли партии. И ты понимаешь, елки-палки, значит, мы же, значит, зацепили. И это, значит, то, что есть. Или представьте себе момент, когда мы делали передачу, я забыл даже, кто ее вел, Егор, по-моему, Яковлев, Тём Боровик и молодые ребята, и Санька, по-моему. Чехи происходили, вот, значит, в Чехословакии все эти события. Блокировано совершенно здание парламента, все телефоны отключены, а у нас по Хиньянскому фестивалю был приятель, чех, журналист. А жена его нашла в здании парламента в котельный телефон, который забыли отключить. Ну, котельная. И вот она сидит у этого телефона в котельной, а здесь в Москве сидит Галка Ивкина на проводе. А я сижу наверху. И вот, значит, она кричит: «Все! Власть коммунистов рухнула!» Все передается, я нажимаю на кнопочку, такой был телефончик, там красненько загорался. Саня берет, я говорю: «Саня, все, власть коммунистов рухнула». И Саша объясняет это. И все телефоны на пульте подпрыгивают, вот такое ощущение. Кто сказал? Кто разрешил? Откуда информация? ТАСС не сообщал. А мы сообщили первые. Кстати, то же самое с Румынией было. Вот это все было интересно, конечно, очень интересное времечко.
Да, много всего было. Я все-таки возвращаюсь, наверное, чтобы уже со взглядом закончить. Да и вообще время как-то быстро летит. Вы как-то высказали версию, что смерть Влада Листьева связана была исключительно с его собственной предпринимательской деятельностью. Это так? Не переврали ваши слова?
Нет, да? Нет, у меня такое ощущение.
То есть там более серьезных телевизионных и политических интересов, знаете, на ваш взгляд,
не было? Там слишком были крупные игры вокруг этого, чтобы они привели к смерти Влада. Он как бы был, это над ним проходило. Хотя что не было причины, все равно жалко, потому что бездарно как-то. Самый рассвет-то. Честно говоря, ведь Влад не был лидером как бы в начале. Он стал лидером. Это вдвойне важнее и сильнее. И он сломал себя, переломил себя, что тоже, кстати, с выпивкой, вот, это тоже ведь невероятно трудно было. А он сумел это сделать. И сумел признаться в этом, что тоже не так просто.
Как в будущее смотрите, Анатолий Григорьевич? 2007 или 2008 год, президентские выборы, или что-то для вас есть, какие-то важные вещи?
Я думаю, что никаких катаклизмов не произойдет. Произойдет довольно, видимо, плавная передача от одного к другому.
Знаете другого?
Фамилия и отчество. Я думаю, что есть только один человек, который это знает. Хотя я не думаю, что это будет столь театрально, как было сделано Борисом Николаевичем с его уходом. Это был, на мой взгляд, совершенно фантастический уход. Знаете, как бывает, актеры ведь могут уйти со сцены под овации, а могут уйти со сцены под стук собственных каблуков. Но уйти со сцены в мертвой тишине, а чтобы потом рухнули аплодисменты, это высший шик, конечно. Борис Николаевич, это удалось, конечно. Я думаю, что ничего очень не произойдет. Я как-то оптимистично смотрю о том, что мы становимся на рельсы, где, к счастью, все меньше и меньше неожиданностей. Для журналистов, конечно, может быть, это скучновато. Но с учетом моего жизненного опыта уже хочется немножко скучной, размеренной жизни для страны.
Анатолий Лысенко, спасибо огромное за то, что с неподражаемой улыбкой, с иронией, иногда и вполне серьезно ответили на те вопросы, которые нас интересовали. С праздником вас, вашим здоровьем, вам побольше, а все остальное, я вижу, точно у вас есть.
Буду стараться.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».